Глава третья. Гном.
Когда спишь на голой земле под открытым небом, хуже всего то, что просыпаешься рано. А проснувшись, приходится сразу же вставать, потому что земля жесткая и чувствуешь себя на ней неуютно. Если же к этому прибавить яблоки на завтрак после ужина, состоявшего из тех же яблок, то легко представить, какое настроение было у ребят с просонья. Поэтому, когда Люси сказала, впрочем, совершенно искренне «доброе утро», на нее посмотрели с некоторым недоумением. Общее мнение по поводу сложившейся ситуации выразил Эдмунд. «Хорошо бы нам выбраться с этого острова». Потом они напились из колодца, умылись и все вместе отправились к берегу, вниз по ручью, чтобы еще раз посмотреть на канал, отделяющий их от материка.
«Нам придется перебраться вплавь», — сказал Эдмунд.
«Для Сью это пара пустяков», — сказал Питер. «Сьюзан всегда брала в школе призы по плаванию. Но я не представляю, как быть с остальными». Под остальными он подразумевал конкретно Эдмунда, который мог продержаться на воде минуты две, и Люси, практически не умеющую плавать.
«В любом случае», — сказала Сьюзан, — «никто не застрахован от неожиданностей. Папа всегда говорил, что лучше не лезть в воду в незнакомом месте».
«Но, Питер, — ответила Люси, — мы забыли вот о чем. Я знаю, что плаваю как топор там, в Англии. Но здесь разве мы не умели плавать тогда, в те давние времена, когда были королями и королевами в Нарнии? Мы ведь умели ездить верхом и многое другое. Как тебе кажется?»
«Тогда мы были старше возрастом, — ответил Питер. — Мы царствовали много-много лет и научились всем этим вещам. Но ведь сейчас нам столько же лет, сколько было в Англии».
«Ой!» —
сказал Эдмунд голосом, который заставил всех замолчать и слушать только его.
«Я только сейчас понял».
«Что понял?» – спросил Питер.
«Помните, о чем мы говорили прошлой ночью?» – сказал Эдмунд. «Мы никак не могли понять, почему у нас в Англии прошел всего один год, а здесь все выглядит, как будто в Кэр-Пэр-Авэле никто не жил уже много веков. Вы еще не понимаете? Ведь после того, как мы прожили здесь много лет, в Нарнии, а потом прошли через платяной шкаф обратно, там, в Англии, прошло несколько мгновений».
«Ну-ну, продолжай», — сказала Сьюзан, — «я, кажется, начинаю понимать».
«Все это значит», — продолжил Эдмунд, — «что когда мы находимся вне Нарнии, мы не в состоянии понять, как течет время здесь. Почему же здесь, в конце концов, не могли пролететь сотни лет, а в Англии всего один год?»
«Клянусь честью, Эд», — ответил Питер. — «Мне кажется, ты попал в самую точку. В этом смысле мы действительно сотни лет тому назад жили в Кэр-Пэр-Авэле. Сейчас же мы попали сюда, как если бы крестоносцы, англосаксы или древние бритты явились в современную Англию.
То-то бы они удивились, если бы увидели нас здесь», — начала было говорить Люси, но внезапно и она сама, и все остальные хором закричали. — «Смотрите!»
Пока они разговаривали и спускались вниз по ручью, вдали, как раз там, где, как им думалось, должно находиться устье ручья, показалась какая-то маленькая точка. И вот как только Люси начала говорить, они все одновременно увидели, что там плывет лодка, в которой сидят два человека. Один из них греб, а другой сидел на корме и держал мешок, который весь ходил ходуном, дергался, раскачивался, словно живой. Люди в лодке походили на солдат. На головах у них было что-то вроде стальных касок или шлемов, а одеты они были в кольчуги. Их бородатые лица имели суровое и даже, пожалуй, жестокое выражение. Дети бросились с песчаного берега обратно в лес и стали следить за ними, затаив дыхание.
«Приехали», —
сказал солдат на корме, когда лодка остановилась прямо против детей.
«Слушай, капрал», — отозвался другой, — «а не лучше ли будет привязать ему к ногам камень?»
«Ерунда. Ничего такого не надо, только лишняя возня, тем более, что камня-то мы никакого не взяли. Прекрасно пойдет ко дну и так. Лучше затяни ему потуже веревки».
С этими словами он развязал мешок и вытряхнул его. Содержимым мешка оказался гном, связанный по рукам и ногам, но продолжавший тем не менее сопротивляться, что есть мочи. Но уже в следующую секунду гном услышал около своего уха звонкое «бемс». Державший его солдат взмахнул руками, уронил гнома на дно лодки,
а сам свалился за борт. Стрела Сьюзен угодила ему прямо в шлем. Барахтаясь и поднимая тучу брызг, он добрался до противоположного берега и исчез в зарослях. Питер обернулся и увидел, что Сьюзен, белая как снег, уже положила на тетиву вторую стрелу, но она не понадобилась. Как только второй солдат увидел, что его приятель свалился в воду, сраженный стрелой, он тут же выпрыгнул из лодки и с воплями помчался прочь, благо что вода доходила ему лишь до шеи. Он также исчез в зарослях противоположного берега.
«Скорей, пока ее не унесло течением!» – вскричал Питер. И вместе с Сьюзен прямо в одежде бросился в воду.
Вода еще не доходила им до плеч, когда они схватили лодку. Прошло еще несколько мгновений, и лодка оказалась на берегу. Гнома из нее вытащили, и Эдмунд уже возился со своим перочинным ножом, разрезая туго стянутые веревки. Меч Питера был, пожалуй, острее, однако для такого рода дела он не подходил, потому что был толще, да и рукоять мешала. Когда последний узел был разрезан и путы спали, гном присел, потирая затекшие руки и ноги, и пробормотал.
«Да, что бы они там ни говорили, не очень-то вы похожи на привидение».
Как большинство гномов, он был очень коренастым, в полный рост едва ли достигал 3 футов. Густая всклокоченная рыжая борода и огромные бакенбарды почти совершенно скрывали его лицо, на котором видны были только похожие на клюв нос и необычайно живые глаза.
«Кто бы вы, впрочем, ни были, —
продолжал он,
— вы спасли мне жизнь, и я вам в высшей степени обязан».
«А, собственно говоря, почему мы привидения?» — поинтересовалась Люси.
«Мне всю жизнь толдычили,
— отвечал гном,
— что эти леса на побережье полны привидений, что их здесь чуть ли не больше, чем деревья. Собственно говоря, в этом и весь вопрос. Поэтому, когда хотят от кого-нибудь избавиться, то приводят его именно сюда, как было сделано со мной, и говорят, что его оставляют привидением. Меня всегда интересовало, действительно ли они таких топят или им просто режут глотки. Но, честно говоря, я никогда по-настоящему не верил в привидения. Но те 2 подлых труса, которых вы прогнали, несомненно, в них верят. Вместо того, чтобы казнить меня, предпочли удрать сами».
Сказала Сьюзен. «Вот почему они оба убежали».
«Что? Как вы сказали?» –
спросил гном. «Они убежали», – сказал Эдмунд, – «на материк». «Я, разумеется, не собиралась убивать их», – гордо сказала Сьюзен. Ей показалось очень обидным, что кто-то мог допустить мысль, будто она промахнулась на таком маленьком расстоянии. Сказал гном.
«Хорошего тут мало. Впоследствии это может принести очень много неприятностей, хотя, впрочем, они, может быть, предпочтут держать язык за зубами ради самих себя, разумеется».
«За что же вас хотели утопить?» – спросил Питер.
«О, я очень опасный преступник, да-да»,
– отвечал гном с гордостью.
«Хотя это и длинная история. Кстати сказать, вы, может быть, собираетесь пригласить меня к завтраку? Должен признаться, что когда вас собираются казнить, почему-то появляется зверский аппетит».
«К сожалению, у нас есть только яблоки», – грустно отвечала Люси.
«Это лучше, чем ничего, хотя и не сравнится со свежей рыбкой»,
– сказал гном.
«Похоже, что к завтраку приглашу вас я. В этой лодке, кажется, есть удочка. Нам, думаю, лучше будет отплыть на противоположный берег острова, чтобы нас не заметили оттуда».
«Мне и самому следовало бы догадаться», – сказал Питер. Дети и гном подошли к воде, не без труда столкнули лодку с берега и забрались в нее. Гном сразу развил кипучую деятельность. Весла, разумеется, были для него слишком велики, поэтому грести стал Питер. А гном взялся рулить, ведя лодку вдоль канала к северу, вокруг восточной оконечности острова. Из лодки были хорошо видны и река, и лежащие вокруг нее бухточки, и мысы. Ребята надеялись, что они смогут узнать все эти известные им окрестности Кер-Паравелла, но с тех пор, как они жили здесь, все густо заросло лесом и изменилось до неузнаваемости. Обогнув восточную конечность острова, они вышли на морское побережье в прибрежные воды. Гном закинул удочку и принялся ловить рыбу. Улов оказался поистине великолепным. Красивые, сверкающие всеми цветами радуги крупные рыбы напомнили ребятам их веселые пиры в Кер-Паравелле. Когда наловили уже достаточно, лодку направили в маленькую бухточку и привязали к берегу. Гном, который оказался мастером на все руки, впрочем, в Всем хорошо известно, что хотя гномы иногда бывают злыми, никто еще не встречал глупого гнома. Выпотрошив и почистив рыбу, обратился к присутствующим.
Теперь было бы неплохо раздобыть огоньку.
В замке нам удалось его развести, сказал Эдмунд. Гном от удивления даже присвистнул.
Клянусь моей бородой, так там действительно есть замок.
Сейчас уже только развалины, ответила Люси.
Гном внимательно посмотрел на ребят с очень странным выражением лица.
Кто из живущих?
Начал было он, но вдруг осекся и сказал.
Впрочем, ладно. Вначале надо перекусить, но вы можете все-таки, положа руку на сердце, подтвердить мне, что я действительно жив? Уверены ли вы, что меня не утопили и что все вы не привидения?
Дети все наперебой стали убеждать его. Когда гном успокоился, встал вопрос о том, как поступить с рыбой. Нести ее было не в чем. В конце концов решили использовать для этого шляпу Эдмунда, поскольку ничего другого не было. Поначалу гном чувствовал себя в замке явно неуютно. Он постоянно озирался вокруг, принюхивался и бормотал про себя.
Что-то слишком уж это похоже на обиталище привидений. Да и попахивает, кажется, ими.
Честно говоря, если бы гном не был так голоден, он бы ворчал значительно дольше. Однако, когда удалось наконец развести костер, настроение у него заметно поднялось, и он стал учить ребят, как нужно печь свежую рыбу на угольях. Надо сказать, что после того, как поешь испеченную таким способом рыбу, притом без вилок и с одним ножом на пятерых, вид получается не очень-то опрятный. Не обошлось и без обожженных пальцев. Впрочем, если учесть, что сейчас было уже 9 утра, а встали они в 5, то станет понятно, почему на небольшие ожоги никто особого внимания не обратил. Когда утренняя трапеза завершилась несколькими глотками студеной колодезной воды и яблоками, гном достал из своего кармана трубочку, набил ее, зажег от уголька, выпустил из носа большое облако дыма и сказал.
Ну вот, теперь самое время рассказывать.
Вначале вы расскажите нам вашу историю, сказал Питер, а потом придет наш черед.
Разумеется,
ответил гном.
Ведь вы спасли мне жизнь, и я должен начать свою историю первым. Но я не совсем представляю, с чего мне ее начать. Но прежде всего скажу, что я посланник короля Каспиана.
А кто это в один голос спросили все четверо?
Каспиан X, король Нарнии, да продлится его царствование многое лето.
Торжественным голосом отвечал гном.
Точнее сказать, он должен быть королем Нарнии, и мы надеемся, что он им будет. В настоящее время он является королем лишь для нас, старых нарнийцев.
Что значит старых? Спросила Люси.
Старых это значит нас,
ответил гном.
Мы ведь устроили здесь что-то вроде восстания.
А, понимаю, сказал Питер. А Каспиан это предводитель старых нарнийцев.
Ну, в некотором смысле да,
сказал гном.
Но в действительности он и сам из новых нарнийцев. Он тельмаринец, если вам угодно понять меня.
«Честно говоря, понятно не очень», — признался Эдмунд.
«По-моему, здесь все еще запутаннее, чем на уроках истории», — заметила Люси.
«Друзья»,
— сказал гном,
— «я не мастер рассказывать. Наверное, будет лучше начать с самого начала, с того, как Каспиан воспитывался при дворе своего дяди и как он, в конце концов, оказался на нашей стороне. Но это будет длинная история».
«Тем лучше», — сказала Люси. «Мы любим истории». Гном уселся поудобнее и начал свой рассказ. Не будем пересказывать его точными словами гнома, передавать все вопросы детей, их возгласы и прочее, потому что на это ушло бы слишком много времени. Некоторые подробности были гномом опущены, и дети узнали их позже. Основное же сводилось к следующему.